Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, кандидат искусствоведения Борис Николаевич Любимов. Мы говорим о Достоевском. Говорим потому, что в 1977 году Борис Николаевич защитил диссертацию, посвященную вопросам сценического наследия Достоевского, то есть можно ли его романы отформатировать под сценические произведения. И вы знаете, Борис Николаевич, когда вот в вашей диссертации я встретила упоминание о том, что 1921 год, юбилейный год Достоевского, то есть 100 лет со дня его рождения, вызвал обильную литературу, и появились статьи с заглавиями «Достоевский, сцена», там «Достоевский театр», «Достоевский», там где-то еще в однодневной газете Русского библиографического общества, и это все вот за 1921 год. Я очень удивилась, потому что, ну, не секрет, чем был 1921 год для нашей истории. И какие сложные, мягко говоря, условия жизни были у людей, ну, мыслящих вот в тех категориях, которые вы потом в своей диссертации продолжаете. Как приходилось зачастую там, я не знаю, ну, просто выживать, перебиваясь с там горстки муки на что-то там еще. И дров не хватало, чтобы отапливать помещение. Это все описано в многих мемуарах, и, в общем, не составляет сейчас труда все это отыскать. И я задаюсь вопросом. Вот либо в это время людям действительно было дело до театра и до Достоевского, либо те вопросы, которые Достоевский поднимает, они настолько остры, что даже в этом голодном 1921 году, в этом голодном Петрограде, в этой голодной Москве и голодной стране люди этим занимались, исследовали вот это пространство смыслов, которое нам Достоевский, так сказать, преподнес, да, вот. И почему-то для них это было не менее существенно, чем вопрос добычи хлеба. Почему?
Это замечательный вопрос вы задали. Вы знаете, я добавлю, страна была тогда не только голодная, но и кровавая. Если, скажем, Блок умер в 21-м году там, от голода, от цинги и от нервного истощения и так далее, то Гумилёва расстреляли.
Да.
Но в то же время я все время думаю о том, какие были люди и какая была все-таки стойкость и сила сопротивления. Мне кажется, тут есть две вещи. С одной стороны, да, им было дело до театра, да, им было дело до литературы, культуры, мыслей и так далее. И они старались, пока это возможно, скажем, до высылки философского парохода, скажем, в 22-м году вышел сборник, посвященный трудов, посвященный Достоевскому, там статья замечательного философа Лоскова или там статья Корсавина и так далее. Те, кто не смогли уехать, вроде очень незаурядного и забытого философа Аскольдова, еще в сборнике о Достоевском в 24-м году выходили, так сказать, статьи. И о религиозности еще можно было писать. При всем при том. С другой стороны, действительно, те спектакли, которые были поставлены в художественном театре, прежде всего «Братья Карамазовы», но и Николай Ставрогин по роману «Бесы», шедшие с меньшим успехом, но все-таки они дали такой толчок. Ведь и статья «Русская трагедия» Сергея Булгакова навеяна спектаклем художественного театра. Работа Вячеслава Иванова спектаклями художественного театра. Тут это, так сказать, шло изнутри. Но мне кажется, вот то, что я не очень люблю это слово, но актуальность, пронзительная, я бы сказал, не актуальность, а прорицательность Достоевского, которую мы сейчас, может быть, осознаем даже в большей степени, чем те, кто жил в 21-м году, она, конечно, ошеломила их. Ведь для многих, там, скажем, 80-е, 90-е годы Достоевский попросту говоря, реакционер. Mm-hmm. Когда состоялась первая русская революция, уже появились статьи, там, пророк русской революции и так далее. Когда произошла февральская, потом октябрьская революция, и не просто произошли, а потом пошли реки крови 18-го, 19-го года, гражданская война, казни священников, ну вот и все то, что связано с этим, оказалось, что он вот попал прямо, так сказать, в точку в 21-й год. Но мы и сейчас живем, живя на грани, так сказать, уничтожения человечества, ну так, все-таки давайте осознавать, что это может произойти. Всякий раз, когда мы читаем вот этот малый апокалипсис евангельский, который, где Христос, так сказать, говорит там последние, предпоследние слова уже перед Страстной неделей о том, что люди будут издыхать, от, так сказать, от страха перед бедствием, даже издых от ужаса, который может произойти.
И во многих оскудеет любовь.
Да, конечно. Конечно, это тоже про нас, при том, что мы сейчас, в отличие от 21 года, мы как бы не голодаем, и тут мы благополучны, у нас делаются хорошие дороги, у нас, так сказать, строятся замечательные здания, стадионы и так далее, и так далее. Но то, что человечество на грани самоистребления, вот это, причем это может вырасти и совершенно вот такой маленькой, нелепой, ну, скажем, ну, как в «Бесах», вроде как провинциальная история, ну, приехали какие-то там жулики туда, ну, что-то такое там делают, какая-то литературная кадриль начинается с этого. А потом проливается столько крови, сколько в иной трагедии Шекспира не прольется, потому что погибают, так сказать, ну, почти все, именно погибают, именно убиты. Это не просто там, так сказать, ну, людей довели до самоубийства или там морально. Нет, это буквально там убито это, убит этот, этот. И это все вырастает из провинциальной такой скромной истории. Поэтому Достоевский это увидел. Но, с другой стороны, он увидел еще и то, это, конечно, каторжный опыт, поэтому, вот, как Солженицын говорил, благословение тебе тюрьма, а Достоевский, наверное, сказал бы, благословение тебе каторга, потому что он увидел, во-первых, этих каторжников, и это реальное зло, это сразу ты, все прекраснодушные просвещенческие идеи о том, что придет разум и все правильно расставит на места, как вот сейчас, так сказать, многие полагают, что правильно, чтобы было принято законы, и тогда все будет хорошо, и человек станет хорошим. Нет, он становится хорошим, если он захотел стать хорошим, а законы ему в этом смысле в любую секунду, как сказано, там, записка из подполья, так сказать, человек вот возьмет и взорвет этот хрустальный дворец, потому что он ему окажется ненужным или враждебным, или просто захочет ему показать этому хрустальному дворцу язык. С другой стороны, он и в каторжнике увидел способность делать добро, а в благородном и светлом и чистом человеке такое море. Мы об этом начали, так сказать, беседы, да, он, выпотрошив нас, он увидит в нас столько пакости, сколько, так сказать, можно увидеть на моральной пакости, сколько на каком-нибудь там физиологическом анализе в хорошей лечебнице. И вот это ощущение того, насколько, что человек создан по образу и подобию Божьему, это в Достоевском вы найдете. И что он при этом, этот образ и подобие Божие, может превратить Бог знает во что, это то, что мы узнаем благодаря Достоевскому. Поэтому в этом смысле он, конечно, притягателен не только для читателя, но и для зрителя театра или кинематографа. Не будем забывать, что в 20 веке, особенно во второй половине 20 века и в мировом кинематографе, с Куросавы, с «Идиотом», начиная или не начиная, начиная не с него, это еще почти всякое произведение экранизировано. преступление и наказание, и идиот, и игрок, и бесы, и братья Карамазовы, и так далее, и так далее. Вот это очень существенно. Ну и потом и внутренние, так сказать, проблемы. Это, конечно, то, что он, помимо всего прочего, в большинстве своих произведений он писал образы, в том числе еще и как роль. Не как роль, как драматург, а вот и как роль. И это всегда такой опыт для актера, что просто только руками разведешь.
Вот как раз об этом я хочу спросить. Вот та потрясающая глубина и широта вот этого масштаба мысли Достоевского, где есть человек как образ Божий, человек как падший Бог, это и богословское, и философское измерение. Может быть, у меня наивный вопрос, а это воплотимо на сцене? Вот в программе, кажется, «Парсуна» на «Спасе» Владимир Иванович Легойда был ваш соратник Никита Сергеевич Михалков. И когда ведущий спросил его что-то о Достоевском, тот сказал, что, во-первых, тяжело ставить Достоевского, вообще тяжело снимать, а там нет воздуха, там одна напряженная мысль, а что там, вот, а что там еще снимать помимо этой мысли? И вторая мысль была, что часто ставят не Достоевского, а Достоевщину. Вот что-то такое страшное, такое вот человек во всех своих пороках. Но это не Достоевский, это Достоевщина. Вот с вашей точки зрения, воплотима та глубина и красота, которую Достоевский в своих романах представляет на сцене с сценическими средствами?
Вы знаете, начну вот со второй фразы. Тут я очень согласен с Никитой Сергеевичем, потому что, конечно, чаще всего ставят не Достоевского, а Достоевщину. Просто здесь зависит еще от того, кто это делает, потому
что... А тогда что такое Достоевский, а не Достоевщина, вот в вашем понимании?
Да, вот в том-то все и дело, потому что если ставит режиссер сам внутри себя, являющийся героем записки из подполья, то он нам подполье и покажет, но это... Но он покажет только подполье. А Достоевский и в «Записках из подполья» совсем не только подполье и показывал. Тут я совершенно с ним согласен. Все это дело в том, что у Достоевского даже есть такая фраза в одном из писем, там «Свиньи, цензора», там, где они мне вырезали, как раз вот там, где я, так сказать, ну, как бы спорил с Богом, это не оставили. А там, где я... противоположными категориями, это они вырезали. Вот у нас очень часто режиссеры ведут себя как свиньи и цензора, цитата из Достоевского, я имею в виду про свиньи. Конечно, если увидеть только гной, который Достоевского действительно немало изобразил, хотя по сравнению с литературой 20 века иногда он мне кажется почти Диккенсом.
О, да. Мелкого беса какого-нибудь откроешь, и привет горячий.
Конечно. Тут уже начиная с мелкого беса, а если говорить про конец 20 века и начало 21 века, тут это уже Леонид Андреев, это такая уже пародия на... Да и некоторые страницы Горького, это тоже, которого не любил Достоевского, это тоже такая злая пародия на Достоевского. А в том-то все и дело. Если ты обойдешься в «Братьях Карамазовых» одним Федором Павловичем, но на другой конец весов не поставишь Зосиму, скажем, спектакль художественного театра 2010 года упрекали в том, что там нет Зосимы, но это не по их вине, просто тогда нельзя было выводить священнослужителей на сцену. Но, с другой стороны, вот существует такой, это, конечно, аргумент не абсолютный, но все-таки существенный, я его приведу. Есть письмо Анны Григорьевны Достоевской, Качалову, исполнителю роли Ивана Карамазова. Я его опубликовал в свое время, вообще говоря, автограф этот у меня. Она пишет ему, во-первых, она обращается к нему, дорогой Иван Федорович.
У вас письмо Анны Григорьевны Достоевской?
Да. Она пишет Качалову, не дорогой Василий Иванович, дорогой Иван Федорович. Она его называет как персонажа. Наконец, сбылась моя мечта увидеть живых Карамазовых на сцене. Ну, вот это косвенный аргумент. Но все-таки аргумент, конечно, жены не есть, так сказать, больше. Даже если бы Достоевский сказал бы, что все хорошо, мы тоже могли бы с ним не согласиться. Ну, но тем не менее.
Ну, жены и жены – это рознь. Это такая, да. Как Анна Григорьевна, это таких жен больше нет. Да. Больше в российской словесности так никому не везло.
Это верно, да. Тут я бы еще, может быть, одну, так сказать, назвал бы, но это уже ближе, так сказать, к современности. Да, согласен, она, так сказать, за Достоевского умерла бы, за искажение его. Поэтому всегда есть, конечно, спорность конгениальности абсолютного совпадения сценического текста и спектакля. И удач гораздо меньше, чем побед, вне всякого сомнения. Конечно, согласен, я думаю, что, может быть, снимать еще труднее, чем ставить, потому что там действительно очень... вот есть такие сцены, где просто ну, живая мысль, так сказать, бьющаяся, диалектика идей, но и ее можно, скажем, ну, я вспоминаю, допустим, из того, что я видел, может быть, такое абсолютное совпадение, это Олег Борисов в «Кроткой». В спектакле сначала он это играл на сцене БДТ, а потом на сцене художественного театра в постановке Льва Додина. Вот из монолог главного героя «Кроткой», как взлетает на лестницу, одним, ну вот я так понимаю, вдруг, что, может быть, когда читаешь Белинского про Мочалова, про его там макабрскую пляску отчаяния, вот это в какой-то степени сопоставимо с тем взлетом, который проделал Олег Борисов, и эти его безумные, исполненные абсолютного страдания и ненависти, и влюбленности, и блаженства, и ужаса, и отчаяния глаза одновременно в одной секунде и в одном пространстве, и в одном времени. Это вот одна из, так сказать, вершин, и ради этого, да, ради этого стоит ставить Достоевского.
Знаете, еще один такой момент, я хотел вас спросить. Вот я прочитал в одном тексте, не знаю, насколько эта мысль вам, как историку театра и профессору, покажется бесспорной, но то, что я прочитал. Вот Станиславский с актерами разбирал пьесу или любое произведение от цели персонажа. Вот зачем этот персонаж, вот там ваш герой приходит в эту сцену, что он хочет добиться от своего партнера? Какова его цель? И вправду мы, когда смотрим спектакли, поставленные, скажем так, по Станиславскому, мы можем в героях угадывать, вот, что мы видим их цель в этой сцене. А мысль, которую я прочитал, была в том, что совершенно иной контекст у Чехова. Чехов писал своих персонажей от причины. Не от цели, а от причины. Герои действуют, в принципе, не зачем-то, а потому что у них что-то болит, и вот от этого не действуют. И вот когда в 43-м году Немирович Данченко ставил «Три сестры», именно репетируя от причины, это был гениальный спектакль. И вот для читателя просто, да, там меня, как читателя чеховских и пьес, и рассказов, угадывание именно причины действий персонажа многое раскрывает. Вот это такой ключик к пониманию, условно говоря, например, Чехова, как один из. А вот есть такой ключик к пониманию Достоевского, как вот его сценичность может подсказать нам какие-то вещи в понимании его произведений?
Ну, вы знаете, мне кажется, здесь мы можем немножко чуть-чуть такую схоластику залезть, потому что я думаю, что на самом деле и причина, и цель... Они едины. Если, то есть можно идти там, от причины к цели, можно от цели к причине, но, в принципе, любой из нас, когда совершает какое-то серьезное действие, какой-то серьезный поступок в жизни, у него, конечно, есть и цель определенная, но есть и мотивы, которые его толкают, и они, мне кажется, в человеке неразрывны. Они на пути этом могут меняться. Ну, вот ты, так сказать, там, ну, ты влюбился в девушку. У тебя, с одной стороны, есть причина, потому что ты в нее влюбился, а есть цель, скажем, ты хочешь на ней жениться. Это сразу, это и начало, но дальше весь путь к этой цели, которая может состояться, а может и не состояться. Но весь путь к этой цели может быть такими подробностями испещрен. И причина уже может меняться, ты уже ее разлюбил, у тебя уже чисто, честолюбивые, так сказать, мечты. Или, скажем, тебе по ходу очень важно, она не обращает внимания, тебе важно отбить ее у ненавистного соперника, и для тебя это важнее, чем, чем та любовь, которая у тебя была. А может быть, наоборот, ты ради, так сказать, этой любви ты готов пожертвовать своей целью. Вот тут-то и начинается, собственно говоря, жизнь. И у Достоевского, у его героев, все-таки в большинстве своем, и очень крупные цели, даже когда они подлые и мерзкие.
Ведь, да, ну, это там, точно.
Конечно.
Чем подлее, тем крупнее, как
да,
правило.
Да, конечно. Да, ведь, даже, скажем, ведь Раскольников, ну, досталась ему ерунда у старушки. И ее-то он толком ограбить не мог. Да и старушки, ну что там было?
Зато наполеоновская мысль.
Но мысль была наполеоновская. Во-первых, могу ли я это сделать, то есть побороть в себе? Это же мой только первый шаг, а потом я должен. И во-вторых, он же не знал, что там, что ему достанется то, что ему досталось, и что старушке вообще-то уже не так много всего, а ему еще он и взял-то, так сказать, не бог весть сколько. А у всех остальных уже дальше появляются там, у Гани Иволгина появляются совсем другие тысячи в глазах. Другое дело, что у героев Достоевского они никогда не были Монте-Кристо, чтобы вот прямо сразу такой весь какой-то остров себе найти, где и огромные сокровища, которые вообще, так сказать, ни с чем не сопоставимы. А у героев, бесов, это, в общем, всю Россию поднять, в конце концов. Да, это мощь, это страшная цель, но страшная, но мощная. У подростков Ротшильдом, ну вот представьте себе, что такое был в 19 веке Ротшильд, это серьезное дело. Поэтому у них цели, там у кого-то могут быть мерзкие, масштаб их достаточно значительный. И больше того, у Достоевского, по-моему, и величие его романов, и вся, так сказать, его еще детективная часть, это в том, что вот это расстояние между целью, между причиной и целью, или там целью и причиной, обрастает таким количеством подробностей. Ты пошел на дело старушку убить, как в одном из произведений советской литературы, там, читал «Преступление и наказание», герой романа Виктора Кина «По ту сторону». Столько разговоров из-за одной старушки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Николаевич Любимов, и мы говорим о Достоевском, о его произведениях, о том, как их ставят на сцене. Вы знаете, вы сказали сейчас вот про очень интересный вот этот момент, связанный с романом «Преступление и наказание», что, значит, вот студент, да, не Монте-Кристо, вот старушку убил, дальше начинается рефлексия. Я вспоминаю слова на эту же, на схожую тему Андрея Максимова, нашего, считаю, выдающего интервьюера нашего времени, который как-то раз заметил, понимаете, Достоевский, с его точки зрения, да, как он говорит, мне кажется, испортил нашу культуру, он испортил нас. Вот смотрите, у французов Д'Артаньян ради подвесок для любимой женщины, там, ради королевы, да, чтобы любимой женщине угодить, он там, поедет, там, стольких людей по дороге убил, едет дальше, подвески добывает, привозит. Д'Артаньян, он герой, да, он на белом коне. А у нас что? Вот прибил старушку и дальше на 600 страниц размышлений. И вы знаете, я думаю об этом, что, может быть, вот нам же не хватает вот этого ощущения радости от жизни, ну, объективно говоря, уж не знаю, в силу Достоевского или в силу климата и затянувшейся зимы, но, может быть, действительно вот это самокопание, свойственное русскому человеку, нам в чем-то и мешает тоже. И когда в нас уже не Достоевский, а Достоевщина, а отличать одно от другого мы зачастую не умеем, то это начинает нас губить. Как вы думаете?
Ну, да. Я все-таки справедливости ради сказал бы, что и у французов, помимо Д'Артаньяна, есть, скажем, красные и черные, и да, там тоже, так сказать, Эвана, сколько страниц написано по поводу, там, не бог весть каких преступлений, скажем, Бальзак в этом смысле, стоит тогда сравнивать с Достоевским этих писателей. Да, здесь нужно, в этом смысле, как Чехов выдавливал из себя по капле раба, здесь нужно вот это, ну, карамазовское, а карамазовское очень разное, потому что это и Алёша Карамазов, но это и Иван, но это и Митя Карамазов с его страстями, и Иван Карамазов с его идеями, и, наконец, и Смердяков с его убийством, он тоже карамазовский, и Фёдор Павлович Карамазов с его похотью. У того же Корсавина есть замечательная статья «Фёдор Павлович Карамазов как идеолог любви». Это вот довольно парадоксально, но очень интересная статья. Так вот, конечно, тоже надо уметь из себя выдавливать. И, кроме того, стараться жизненную стратегию выдерживать таким образом. Мы ведь, ну, скажем, когда читаем, я же не говорю о молитве, там, «И не веди нас во искушение», но и последние слова, там, предпоследние слова Спасителя, когда он с учениками уже вот в саду, вот сейчас должно все произойти, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Искушение – это, знаете, это такая страшная вещь, которая может и Д'Артаньяна в Раскольникова превратить. Оно может, я имею в виду в смысле, так сказать, человека, который об этом не задумывается, вдруг начинает задумываться, и начинается бог знает что. Поэтому здесь мне представляется, что очень важно осознавать ту правду, которую открыл в человеке Достоевский, и в то же время выбирать между, в сущности, между путем добра и зла, который... Как ни один, может быть, писатель в мире, вот это чистое добро и чистое зло, оно вот такое ясное, такое ощутимое. Ну, в XIX веке, во всяком случае, писателя такого, я не знаю, который мог бы это сделать. Но у нас действительно, может быть, чуть-чуть такого веселья молодого Гоголя в нашей литературе чуть-чуть не достает. Недаром Бахтин, скажем, писал книгу не только о Достоевском, но и о Рабле.
Веселье молодого Гоголя, я прям запомню эту формулировку, мне очень нравится. А чем в этом смысле театр может помочь? Если вот, ну, мы же, как вы глубокий специалист, а мы простые потребители. И если мы приходим в театр, и нам хочется там, ну, как-то зарядиться, что ли, ну, может быть, самое большее, да, что-то новое открыть в себе, что-то узнать, но, в общем, не сильно при этом, чтобы взрывали мне мою черепную коробку-то. И вот в этом смысле, допустим, там, постановка Достоевского, я не знаю, может быть, там «Карамазовый ад», вот я помню, да, я в «Современнике» смотрела, mm-hmm. или там прекрасный был спектакль «Нелепая поэмка» у Камгинкаса mm-hmm. в «Мтюзе», да, или yeah. «Бесы» у Додина в Малом драматическом театре, Театре Европы в Петербурге. Но вот это такое, как сказать, это такой железный молот, в общем.
Ну да.
И что тогда, вот как мне может, вот простой потребительский вопрос, эта постановка в жизни помочь? И чем? Почему хорошо бы все-таки это посмотреть?
Ну, разные эти спектакли, конечно, но я скажу, это, во-первых, все-таки любой театр, начиная с античной трагедии, если брать классическую, так сказать, традицию не восточного театра, а европейскую, от Эсхила, Софокла и Еврипида, я думаю, что Софокл и Еврипид тоже мозг своим современникам еще как сотрясали, а потом шла комедия. Я думаю, что Гамлет или Макбет или Король Лир, видеть ли такие сверхфилософские проблемы в Гамлете, там, гетеанские, так сказать, трактовки и так далее, или попроще, просто сюжетно. У мальчика убили отца, мать изменила с убийцей. Это серьезно, это тоже душу, так сказать, вынет. Или там сколько там стариков и детей погубил Макбет, или там девчонки выгнали старика из дома короля Лири. Тут, если даже по-простому эти сюжеты перебирать, о, как мозг вынимает. Так что не только русские классики, не только Достоевский сотрясает душу. Вообще, мне кажется, тут, если хочешь просто покуражиться, веселиться, Пушкин дал замечательный совет: откупори шампанского бутылки или перечти «Женитьбу Фигаро». Тут есть и у французов Мольер, Бомарше, и у нас тот же самый Гоголь, да и не только Гоголь, комедия Островского, есть над чем повеселиться. Но русская литература, может быть, в силу того, что и не только Достоевский, русская литература в максимуме своем, может, потому что уж больно трагична история от татарского нашествия, татаро-монгольского, да, Петровские реформы, смута, Петровские реформы, Наполеоновская война, Великая реформа, которая, с одной стороны, Великая реформа, а с другой стороны, одним концом по барину, другим по мужику, революции. Ну, мы последние 800 лет мы не отдыхаем.
Ну, вот,
Достоевский вот фиксирует это.
А при этом, знаете, вот, Аль, ты привела примеры действительно спектаклей, которые молотом по голове. Но для меня есть, допустим, в каком-то смысле контрпример спектакль «Мальчики» в студии театрального искусства под руководством Сергея Жановача, с которого с этого спектакля начался этот театр. И не случайно это «Мальчики», не случайно это последняя глава романа «Братья Карамазовы». И это очень... при том, что там есть все, что мы знаем про мальчиков, про этот сюжет, этот тяжелый сюжет с детьми. Это спектакль оптимистичный, он светлый, несмотря на то, что это «Братья Карамазовы», и заканчивается он очень оптимистично, когда эти мальчики идут вот так вот по-братски в обнимку, двигаются из глубины сцены на зал, и в этом и вправду есть какой-то совершенно другой финал. К этому спектаклю, как к любому другому, можно относиться по-разному, принимать или не принимать, нравится, не нравится, это вопрос зрительских предпочтений, но это тот пример, вот о чем мы сегодня говорим, когда Достоевский — это про свет. Это про радость на самом деле.
Хорошо, пусть так.
Да, я согласен, очень замечательный пример, я очень люблю этот спектакль, помню этот курс, начиная с первого курса, сейчас они уже 14 лет, так сказать, существуют, именно первые Жановачи, я у них лекцию о Достоевском читал, когда они были на третьем курсе, за год до «Мальчиков», и это такое чувство света и такой действительно, ну, христианский оптимизм, хотя вообще это, может быть, категория оптимизма и христианства, они не очень пересекаются, мы все-таки знаем, что там христиане, что и апокалипсис нас ждет, и конец света, и так далее, да и к смерти готовимся, но к своей, к чужой смерти, близких и так далее. Но вот в этом спектакле, несмотря на все то, что Достоевщина, которая там тоже есть, но она преодолевается светом. Я потому люблю, скажем, такую книгу, я назвал такого нашего соотечественника, то есть, вернее, он, к сожалению, тоже в 20-х годах эмигрировал во Францию, Лев Зандер, его книга «Тайна добра». Вот он не тайну зла изучал у Достоевского, а тайну добра. И опирался главным образом на светлые образы у Достоевского, которые
вот
тоже есть.
На этой оптимистической ноте очень хорошо, что у нас есть возможность именно на ней разговор завершать, хотя завершать его не хочется. Хочется
это
с
правда.
Борисом Николаевичем еще говорить, но, как я вначале сказал, Борис Николаевич у нас частый гость на Радио Веры, мы этому очень рады, очень вам за это благодарны, поэтому надеемся, что наш разговор на эту или на другую тему в студии Светлого Радио продолжится. Спасибо огромное. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» Борис Николаевич Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, кандидат искусствоведения, историк театра, историк культуры, был с нами и рассказывал нам о сценичности произведений Достоевского. В студии была моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».